МВФ советует реформироваться. Международный валютный фонд порекомендовал России начать экономические реформы. По их мнению, экономике России нужны реформы. Так, например, считает заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Мин Чжу. Об этом он сказал в ходе выступления на конференции по вопросам ведения бизнеса со странами БРИКС в посольстве России в США. А в том числе он одобрил политику Центробанка России, назвал ее умеренной и абсолютно правильной. С нами на связь выходит советник президента России, экономист Сергей Глазев. Сергей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Согласны ли вы с рекомендациями МВФ?
Ну, вы знаете, надо прежде всего понимать, что хочет МВФ, какие он преследует цели. МВФ никогда не преследует цели экономического роста, процветания, подъема уровня жизни населения и так далее. У МВФ просто совершенно другие задачи. Задачей валютного фонда является устранение государственных барьеров на пути свободного движения капитала. По сути, Международный валютный фонд – это орган, призванный отражать интересы международного капитала, который далеко не всегда и не во всем совпадает с интересами национальных государств. Поэтому рекомендации МВФ с точки зрения интересов национальных экономик почти никогда не приносят ожидаемых в странах результатов. Если мы с вами хотим иметь экономический рост, то нам не следует руководствоваться рекомендациями МВФ. Везде, где политики руководствовались рекомендациями МВФ, наблюдалось падение производства, рост безработицы и стагфляция. Это связано с тем, что МВФ настаивает на демонтаже тех барьеров на пути движения капитала, а поскольку капитал в основном сегодня движется спекулятивный, во всяком случае в нашу страну, то устранение барьеров на пути движения спекулятивного капитала вызывает хаос, вызывает колебания курса валюты. И, собственно говоря, произошедший в нашей стране в конце прошлого года обвал рубля и резкий рост его валюты, и нынешний спад производства, всплеск инфляции, все это результат прямого выполнения рекомендаций МВФ. Ведь не будем забывать, что миссия МВФ, которая была в Москве в сентябре этого года, рекомендовала Банку России, во-первых, ввести свободное плавание курса рубля, во-вторых, не вводить никаких ограничений на движение капитала, в том числе спекулятивного капитала, и повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией. Собственно говоря, Банк России именно это и сделал, и следствием этого явилась девальвация рубля, явилось падение производства, поскольку процентная ставка была повышена до такого уровня, что деньги оказались отрезанными от реального сектора экономики, устремились в спекулятивную воронку. И таким образом, вместо снижения инфляции, мы получили ее резкий рост в два раза, а вместо роста производства, который мог бы быть около 8% в прошлом году, получили падение производства. И, собственно говоря, в этом нет ничего удивительного, потому что, еще раз подчеркну, валютный фонд никогда и нигде не ставит перед собой задачи экономического роста и процветания. И с точки зрения политики и цели МВФ, действия Банка России были абсолютно адекватными. И более того, они полностью, буквально соответствовали тем рекомендациям, которые МВФ дал российским денежным властям в сентябре прошлого года.
Сергей Юрьевич, но тогда, если говорить о необходимости все-таки экономических реформ, если они необходимы, то с чего нам нужно начать?
С точки зрения МВФ?
Нет, с точки зрения вашей.
Вот, понимаете, с точки зрения наших с вами интересов, нам нужно начать с системной политики экономического роста. Реформа – это пустое слово. Нам нужна стратегия экономического роста. Для этого необходимо, чтобы денежные потоки следовали за задачами экономического роста. Нам нужен подъем производства, а не рост спекуляций. Сегодня главным центром прибыли и главным направлением движения капитала являются биржевые спекуляции. Именно Московская биржа стала главным генератором прибыли в нашей экономике за счет дестабилизации, за счет выведения экономики из состояния равновесия. Спекулянты сначала обогатились на обвале рубля, теперь они обогащаются на повышение курса рубля, и то, и другое приносит им баснословные прибыли. В то время как реальный сектор пострадал вследствие сначала оттока капитала из страны и прекращения кредита, А теперь реальный сектор страдает из-за повышения курса рубля, потому что теряет конкурентоспособность. Вот если бы кто-то захотел угробить российскую экономику, то он именно это бы и порекомендовал. Сначала резко опустить курс рубля для того, чтобы вызвать инфляцию, хаос и сбить инвестиции. Инвестиции прекратились. Увеличились издержки в связи с ростом цен. А затем поднять курс рубля для того, чтобы промышленность снова стала неконкурентоспособной. Но это все равно, что, знаете, больной организм сначала разогреть до температуры 45 градусов, а потом снизить до 30 градусов. Вряд ли кто-то из людей такого рода эксперименты выдержит. И экономика – это ведь живой организм.
Сергей Поэтому Юрьевич,
нужна политика экономического роста, это значит снижение процентных ставок, управление движением денег, целевое кредитование, валютный контроль и регулирование, сочетание стратегического планирования и рыночной самоорганизации, гармонизация интересов и частно-государственное партнерство в интересах роста производства, а не в интересах спекулянтов.
Я вас еще в конце хочу отдельно прокомментировать, попросить, чтобы вы прокомментировали решение Верховной Рады, которая хочет принять законопроект, позволяющий накладывать мораторий на выплату иностранных долгов, в том числе России. Как утверждается, в перечень таких долгов попал и выпуск евробондов Украины на 3 миллиарда долларов, выкупленных Россией еще в конце 2013 года. На ваш взгляд, как должна действовать Россия в такой ситуации?
Эти решения абсолютно нелегитимны, как и нелегитимна сама украинская власть. После недавних решений законов, принятых по декоммунизации и по героизации гитлеровских коллаборационистов, с моей точки зрения, мы должны рассматривать украинские власти как правопреемников не Украинской Советской Социалистической Республики, а оккупационного гитлеровского режима. То есть сами украинские власти ведут свою легитимность, ведут свое правопреемство по отношению к оккупационным властям гитлеровской Германии. Разница только в том, что сейчас Украина оккупирована американцами, и роль гауляйтера Коха выполняет американский посол. Поэтому все решения украинской власти, с моей точки зрения, нельзя считать легитимными, так же, как и решение отказаться от выплаты долгов. Ну, Германии ничего не мешало нарушать международное право, так же, как и Америка сегодня свободно нарушает международное право, торгаясь во внутренние дела Украины, фактически манипулируя украинским нацистским режимом. Поэтому надо к этому относиться как к очередному нелегитимному решению, которое под собой не имеет никакой юридической силы. И нам, как мне кажется, нужно международное сообщество убеждать в том, что нацистский режим в Киеве не имеет права на существование. Это нелегитимный режим, который угнетает народ Украины, который совершает геноцид русского населения Украины, который совершает военные преступления, который не собирается оплачивать долги, и который фактически спонсируется как террористический режим, и в случае дальнейшего продления существования этого режима мы будем иметь нарастающие негативные последствия, включая обострение дальнейшего напряжения в Европе. Поэтому нужно этот очередной акт рассматривать как основание для того, чтобы признать украинские власти нелегитимными, и призывать международное сообщество к изоляции украинского режима как нацистского, античеловеческого, преступного и угрожающего миру безопасности в Европе.
Спасибо. С нами на связи был советник президента России, экономист Сергей Глазев.